Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», и с нами Ростислав Ищенко, политолог и журналист. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово, в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. И начнем мы, наверное, с того, что встретились премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Они обсудили на днях подготовку Украины к зимним месяцам, приняли участие еще в праздновании годовщины окончания Первой мировой войны, и как раз там и обсудили. И одна из тем обсуждения была, как бы убедить Байдена, чтобы он разрешил Зеленскому бить дальнобойными ракетами по территории Российской Федерации. Но при этом какие-то доводы там не приводились, или там пресса умолчала об этом, но смысл в том, что они вот настаивают, видимо, чтобы такой прощальный взмах от Байдена был через разрешение бить ракетами по территории России. А почему они так беспокоятся, что Байден не разрешает?
Ну, потому что они предполагают, вполне резонно предполагают, потому что об этом уже неоднократно посылались сигналы от самого Трампа и от его команды, что совершенно в своем фирменном стиле избранный президент Соединенных Штатов, когда он инаугурируется и станет действующим, попросит Европу, настоятельно попросит, так что ему нельзя будет отказать, взять Украину на свой баланс полностью и финансировать ее, и за будущее ее отвечать. Ну и они тоже не совсем уж не от мира сего. Они понимают, что финансировать-то придется недолго. Но отвечать же потом придется долго за то, что дальше произойдет. То есть Соединенные Штаты хотят переместить центр тяжести своих усилий по подавлению России и Китая на Китай. Переместить. А Европе поручить, значит, сдерживать Россию. Ну вот, пока есть, вот вам Украина и работайте. Пока Украина есть, это более-менее терпимо для Европы. Но это же не 22-й год, год великих надежд на великую победу в европейских столицах.
Уже несколько иначе.
Да, это уже 24-й, когда они, значит, даже и не спорят, а так вяло обсуждают. В этом году загнется Украина или в начале следующего? Ну и монетку, в принципе, можно бросать в этом или в начале следующего.
Так.
Значит, ну а потом-то задача по сдерживанию России не снимается с них. Переговоры вести с Россией не могут примерно так же, как Украина. То есть первое, что у них спросят, только они начнут говорить об урегулировании, спросят, а что думают ваши американские партнеры по этому поводу.
Так.
Потому что урегулирование же нам надо глобальное. Мы же, так сказать, неоднократно говорили, что нас интересуют гарантии безопасности всем, и вам тоже. Да, чтобы никому не было обидно, чтобы всем было хорошо, чтобы никто никого не боялся, значит, не выстраивал на границах укрепления, не подтягивал туда войска, то иначе и нам тоже приходится. Значит, а у нас есть чем заняться и без строительства укреплений на границах, и без развертывания новых контингентов войск. У нас в стране людей мало, всех в армию забрать нельзя. Хотелось бы, чтобы кто-то работал еще в гражданском секторе. Вот, значит, нашим этим самым, нашим европейским друзьям со всеми хочется зависать в ситуации ни мира, ни войны. Значит, конфронтация с Россией есть, экономика дальше загибается. А Трамп в это время воюет на Дальнем и на Ближнем Востоке. Потому что у него, кроме Китая, есть еще любимый Иран, с которым он тоже пытается развязать войну.
Ну и странная история получается, что чтобы хорошо выбраться из экономического кризиса, нужно убедить Байдена дать возможность Зеленскому бить по территории России, и тогда что,
причем
русские
тут,
сдадутся?
Причем тут экономический кризис? Из кризиса в целом, и из политического тоже.
Ну это выход.
Потому что, если убедить Байдена, я лично сомневаюсь, что ему удастся его убедить.
Ну да.
Потому что, судя по тому, как они толково сливали Харрис, у них есть договоренность с республиканцами, я имею в виду консервативных демократов. Значит, и мы сейчас опять имеем дело с, ну, если не с двухпартийной, то с полуторапартийной политикой. Вот. То есть с определенным американским консенсусом, в который Байден тоже включен. И, соответственно, вряд ли он даст такое разрешение под занавес своей каденции. Но почему бы не помечтать и почему бы не попробовать? Это если убедить Байдена, удастся дать подобного рода разрешение, и Украина нанесет подобного рода удар, то, как обещала Россия, резко возрастет напряженность в отношении с Соединенными Штатами. Кто дал разрешение, кто обеспечил передачу ракет, там и так далее, Соединенные Штаты. Угу. Россия обещала что? Что ответственность понесут, причем вполне материальную, не только те, кто будет запускать, но и те, кто будет разрешать. Понятно, что по территории Соединенных Штатов Россия стрелять будет очень вряд ли, потому что если будет, то надо сразу ядерное оружие применять. А вот где-нибудь что-нибудь американское утопить или кому-нибудь подцепить в этом деле, или что-нибудь где-нибудь сбить не вовремя, или по какой-нибудь базе в третьей стране ударить, это завсегда пожалуйста. Вот. И выясняется тогда, что у Трампа совсем другой кризис. Что ему надо дальше выяснять отношения с Россией, что Соединенные Штаты не могут уйти из Европы и заняться раскатыванием, допустим, того же Ирана.
Угу.
Значит, если они не переключаются на Иран и на Китай, они остаются здесь, и все остается по-прежнему. То есть, да, есть европейцы, которые в этом соучаствуют, но главная ответственность лежит на Соединенных Штатах, главные расходы лежат на Соединенных Штатах. Самое главное, не начинается Ирано-Израильская война при содействии Соединенных Штатов. А это значит, что не начинается дикий рост цен на энергоносители, который добивает европейскую экономику. Да, им не очень хорошо, но, в общем-то, как-то жить можно. Например, Орбан вообще договаривается с Россией, вообще неплохо живет. Вот. Ну, по крайней мере, лучше так, как сейчас, чем так, как это может случиться. Потому что, повторяю, для Трампа, который тоже понимает, что Украина не может дальше связывать Россию. Для Трампа Европа становится Украиной. Ему все равно западная, восточная. Французов и немцев, потом, вернее, французов и англичан, наверное, бы устроило бы, если бы поляки были бы такие же воинственные, как год назад или полтора года назад.
Что они пойдут.
Да, что они пойдут на войну, что они прихватят с собой прибалтов, уговорят немцев и шведов. Значит, ну и там где-то на востоке Европы там что-то там происходит. Самое главное, кому можно придать претензии, немцы. А Франция, Англия говорит, а мы люди ответственные, мы ядерные державы, мы в этом деле не участвуем, мы просто со стороны наблюдаем. Значит, может быть, такой вариант их бы и устроил, но такой вариант сейчас не проходит.
А кто поляки определяет, не хотят какой вариант, да, проходит или не проходит? Кто определяет, какой вариант проходит или нет? Почему-то вариант
история дальнейшей определяет, история определяет.
Кто, но история какой вершат люди все равно. Это же принятие решений, которые как бы люди генерируют,
правильно.
Разве нет?
Люди генерируют решения, совершенно правильно. Но их много. Решения генерируют там Си Цзиньпин, Путин, Байден, Трамп.
Угу.
Окружение этих людей, которые с ними работают и в чем-то их убеждают.
Так.
Значит, Макрон. Стармер координирует решение. А в результате получается одно такое общее решение, да, какая-то взвесь, да,
угу.
Вот, которая становится историей. И которая является актуальной политикой на сегодня. И ситуация, она постоянно меняется. Да, мы живем в динамике все-таки. Вот, и если год назад или полтора у поляков был позитивный украинский пример. Украина успешно воюет с Россией. И даже собирается контрнаступать, там, или контрнаступает в 23-м году. Ну, там, без особого успеха, но и без потерь. Я имею в виду не людских потерь, там, а территориальных, там, и так далее. Глядишь, что-то из этого дела и вырастет. Надо ей подсобить. Может быть, и самим поучаствовать, пока не поздно. А то потом, когда придет время делить, скажут, вас здесь не стояло. То есть были одни настроения. А когда выяснилось, что Украины уже практически больше нет, что ее добивают буквально, она уже разобрана на запчасти окончательно. Там дискутируют, всех женщин сразу призывать или постепенно. Детей от какого возраста начинать призывать. Будет лучше, если всех украинцев перебьют, или кто-то уедет за границу еще из тех, которые сейчас остались на территории страны. То есть, ну, дискуссия уровня бункера Гитлера конца апреля 45-го года идет на Украине о будущем страны. Когда на это смотрят те же самые поляки, угу, у них значительно меньше энтузиазма. Энтузиазм остался только у прибалтов. Потому что они ни за что не отвечают, они всегда считают, что они выполняют роль запального шнура. То есть они спровоцировали конфликт, а потом пришли американцы воевать. А придут американцы воевать, не придут американцы воевать, это уже не их дело. Они также украинцы считают, как же можно не прийти, когда конфликт уже есть.
А вы считаете, что они действительно были, глядя на Украину, у них до сих пор есть это представление, что они будут запальным шнуром американцев?
Они до сих пор постоянно кричат, давайте воевать с Россией. Мы готовы, давайте воевать с Россией, просто у них нечем. Вот. И им-то все равно, для них это выход.
Так, они же, мне кажется, что как раз история с Украиной показала, что вы, конечно, можете запальным шнуром, но потом вы же сами воюете, а здесь идеальное состояние какое? Мы позовем американцев, они будут воевать, потом Россию разделят, и мы придем делить, но, как это, грабь награбленное.
На Украине же тоже не все в убытке от войны. Многие в прибыли.
Ну, кто поближе к банковой, наверное,
достойные в люди в прибыли, да. А решения принимают достойные люди. Все остальные его реализуют. Ну и умирают за него. Следовательно, умирать будут одни прибалты, но решение-то принимать будут совсем другие прибалты. Нет. Вот выход у них небогатый. Угу. Все равно их страны вымирают. Разъезжаются и вымирают. Больше половины практически из каждой прибалтийской страны живет за рубежом уже население. Как они не пытаются натягивать численность, как они там не приписывают всех выехавших, восставшиеся, но все равно больше половины живет за рубежом. И население стареет и уменьшается, без всякой войны. То есть перспектива видна. Пустошь. И за эту перспективу отвечают прибалтийские политики, которые проводили без всяких помех на протяжении 30 лет избранный ими курс, и привели страны к такому состоянию. Теперь смотрим, что происходит в случае боевых действий. Ну, в самом для них худшем случае, они уезжают и долго-долго рассказывают за рубежом, как их процветающие балтийские тигры были ликвидированы завистливой Россией, которая не могла допустить, чтобы у нее на границах возникла такая витрина Европы, которую они построили. Ну, Саакашвили же гастролировал с подобного рода рассказами о Грузии. Был бы умнее, гастролировал бы до сих пор. Угу. Живут все, как правительство, в изгнании. Ничего такого плохого с ними не происходит. Все, что смогли непосильным трудом за десятилетия заработать и вывести, все их. Если удается спровоцировать конфликт, значит, тогда на территории Прибалтики находятся натовские части, которые воюют с Россией. Угу. Прибалты тоже, конечно, воюют, но сколько там тех прибалтов? Значит, воюют натовские части с Россией. Значит, Россия воюет с НАТО. Не факт, что даже сможет занять Прибалтику, потому что НАТО же много, да? Много войск может прислать. Будут защищать Прибалтику. А поскольку они передовой рубеж, бастион, можно сказать, цивилизованного мира на границе с варварством, то денежки-то идут. Они же фронт. Фронт это они, фронт надо финансировать. Значит, и, ну, понятное дело, что большая часть же заседает в чужих карманах. Ну, сколько маленьким-то прибалтам надо? Ну, Зеленскому хватает, им что, не хватит? Конечно, хватит.
А Стармеру и Макрону перестает хватать, поэтому они...
Стармеру и Макрону, еще раз говорю, не перестает хватать. А Стармер и Макрон живут немножко в другом мире. Великобритания и Франция, как бы там ни было, это великие державы, причем ядерные державы, до сих пор все еще. Мыслят они немножко другими категориями. Вот. И Франция вытеснила Германию с позиции европейского гегемона, стала, в общем-то, единственным претендентом и на экономический, и на политический локомотив Европы на сегодня. Франции нужен Европейский Союз, не как команда нищих инвалидов, а как богатая влиятельная структура, которая претендует на статус четвертой сверхдержавы в мире. Угу. Я напомню, что когда-то Европейский Союз претендовал на статус второй сверхдержавы, когда Россия была выключена из игры, а Китай еще не включился.
Ну да.
Но сейчас сверхдержав практически уже три есть. Европейский Союз потеснили, или он сам потеснился, значит, поскольку он, подыгрывая Соединенным Штатам, разобрался экономически и резко сдулся политически. Но, тем не менее, эта территория с огромным потенциалом все еще. Значит, и она может претендовать вполне на статус четвертой сверхдержавы, которая делит мир со всеми остальными. И лидер этого образования будет участвовать, активно участвовать в дележе.
Мне кажется, вот. Орбан, и Франция
хочет... Причем здесь Орбан? Орбан не будет лидером никогда.
Орбан не будет лидером, но Орбан может поучаствовать в дележе, разве нет?
Нет. Если вы имеете в виду Украины, да, то там может что-то, да, перепасть. Мы говорим о мире. Вы знаете разницу между миром и Украиной? Я понимаю, что выпускают глобус Украины в шутку, да? Но мир — это все, да? Это вся наша планета Земля. Пока мы за ее пределами не образовали колонии, да?
Да, на Украине.
Значит, то вот вся эта самая, вся, это мир, да? Вот его делят, потому что именно поэтому Соединенные Штаты и с Китаем конфликтуют, да, и с Россией конфликтуют. Если бы речь шла только об Украине, при чем здесь Китай? Если бы речь шла бы только об Украине, зачем бы мы заключали бы с Северной Кореей обязывающий договор о военной защите? Угу. Какой в этом смысл тогда для нас был бы? Мы как-то 30 лет без него обходились, без защиты Северной Кореи.
Сейчас время,
да,
пришло, очевидно.
Обходились бы и дальше. Да? И зачем, если бы речь бы шла об Украине, зачем бы Трампу бы сейчас пытаться организовать израильско-иранскую войну, которую Байден пытался гасить, а Трамп не против организовать ее? Нет, зачем все это? Именно потому, что речь идет о мире, а не о какой-то там Украине, которой вообще нету. Так вот, Макрон пытается создать для своей страны Европейский Союз как базу, угу, на которой он создаст Соединенные Штаты Европы и будет участвовать в дележе мира. Рядом есть Стармер, у британцев другая концепция, они из ЕС вышли, они пытаются за ЕС надзирать снаружи, в собственных интересах, в интересах Соединенных Штатов там, и так далее. Но они тоже претенденты на ведущую роль на планете. Да, вместе с Соединенными Штатами, да, но они пытаются быть таким транслятором американской воли континенту и плацдармом, обеспечивающим для Соединенных Штатов контроль над Европой в любом случае. То есть соучастником вот этой вот великой, этого великого дележа. И в этом плане они совсем не хотят попадать вот в это вот постукраинское болото, угу, где они будут просто мелкими шестерками, задача которых гирями висеть на ногах у России, не давать ей двигаться. Значит, или мешать ей двигаться.
Понятно.
Значит, для этого, они считают, есть другие страны, но другие тоже не хотят. Пока Польша хотела, их это устраивало. Тогда они не особенно дергались. Сейчас нет, не хотят. Сейчас не хотят, если противостоять с Россией, то да, вместе с Соединенными Штатами. То есть наше направление генеральное, Соединенные Штаты здесь, и мы тогда вместе с ними. Тогда все понятно. Тогда понятно, за что мы боремся. А если они ушли туда, там решать проблемы от мира, нас оставили здесь работать новой Украиной, а зачем? Чтобы мы разбились об Россию, да, или пришли в такое состояние, что когда придет время делить трофеи, мы уже ничего не сможем? Совсем не подходит это. Поэтому они, во-первых, они вначале вообще рассчитывали, что им удастся вытащить Байдена на празднование. Значит, и там убедить старичка, что надо сделать заявление о том, что Украине все, угу, разрешено, и ракеты ей поставляются. Ну, думали, там, старик это самое, все равно не соображает, что он делает и что он говорит. Вот он скажет, а дальше уже отступать будет поздно. Но Байден то ли не поехал, то ли его не отпустили, значит, в общем, неважно, кто принимал решение, он или за него, но, во всяком случае, американцы тоже люди сообразительные, и пришлось им, значит, встречаться на самое... на двоих и обсуждать вопрос, как это, а как теперь обеспечить это вот втягивание Соединенных Штатов, трамповских Соединенных Штатов, уже не байденовских, а трамповских, в продолжение байденовской политики в Европе. Потому что в мире Трамп будет продолжать байденовскую политику. Но можно делать акцент на одной точке планеты, а можно делать акцент на другой точке планеты.
Европейцы боятся, что
европейцы хотят, чтобы акцент был сделан на них, чтобы раз уже они втянулись в такое противостояние с Россией, чтобы это не откладывали в долгий ящик по принципу, ну, сейчас мы с Россией заключим перемирие, угу. добьем Китай, а потом будем добивать Россию. А они спрашивают, а мы доживем до этих светлых времен, когда вы вернетесь добивать Россию? Мы себя неважно чувствуем вообще-то. А будем, скорее всего, чувствовать еще хуже, потому что вы как собираетесь добивать Китай? Вы собираетесь лишить его поставок иранской нефти для начала, для того, чтобы нанести ему серьезный экономический удар. Вы собираетесь его лишить рынков сбыта, не только и не столько своих. Про вас-то мы все знаем. Мы знаем, что Соединенные Штаты торгуют со всеми, в том числе и с Россией, тем, чем им надо. Вот. А Европе запрещают. И вы хотите закрыть Китаю европейский рынок, а нам китайский? А где мы будем столоваться? С Россией мы уже не торгуем. С Китаем не будем, вы его выключите. Да? Цены на нефть и на прочие энергоносители вырастут. Значит, у кого бы мы их не покупали, наша экономика будет еще менее конкурентоспособна. Она уже не конкурентоспособна.
Да, но при этом будут хорошо ссылаться на по-прежнему еще довольно сильных зеленых, которые говорили, что надо от Китая отгородиться, потому что там у них производство карбоновых
следов. Ссылаться можно на что угодно. Жить как? Знаете, когда вам надо объяснить народу, что надо потерпеть, так они или будут. Это самое, или когда вам надо объяснить народу, кто виноват в том, что так плохо, можно ссылаться на зеленых, на что угодно. Да? Значит, даже на Атилу. Угу. Он давно умер, но можно и на него сослаться, сказать, что все это последствия его хищнической политики. Но когда речь идет о ваших интересах, о ваших предприятиях, о вашей экономике, о вашем будущем как политиков, значит, как людей, которые в этом мире что-то стоят. Понимаете, можно быть чемпионом мира, да? А можно сидеть на скамейке запасных в дворовой команде. Они хотят быть, по крайней мере, бороться на чемпионате мира.
Не останутся ли они все-таки, несмотря на то, что хотят, чтобы Трамп на них обратил внимание, один на один со своими проблемами, потому что у Трампа действительно интересы больше связаны там, с Израилем.
Если бы такой опасности бы не было, да, то они бы и не дергались.
Они бы не беспокоились.
Они бы не беспокоились, они бы не дергались. Значит, да, это, для них это реальная угроза. Они ее чувствуют, понимают, они хотят ее избежать. Поэтому их задача, кстати, вместе с Зеленским, потому что для Зеленского, чем глубже Соединенные Штаты втянуты тоже в этот кризис, тем больше у него шансов продлить агонию. Потому что тем больше денег ему дадут, угу. тем большую поддержку он получит. Возможно, там опять какие-то там очередные разрешения на удары, чем попало, почему попало. Значит, и для него это как шанс. Более того, это определенная поддержка его внутри страны. Потому что мы же с вами когда-то говорили, да, что при всем своем разочаровании украинцы считают, население, большая часть населения Украины считает, что вот если Запад включится в полной мере, угу. то Россию еще удастся победить. И Украина еще ого-го чем будет. Вот. Их печаль по Трампу заключается в том, что их убедили еще во время его прошлого срока, что Трамп агент Путина, и с Россией он заключит мир за счет Украины. Но если они поймут, что никакого мира не будет, а как раз наоборот, Трамп выступает более жестким оппонентом России, то для них это будет, кстати, очередной волной воодушевления и укрепит, по крайней мере, на какое-то время позиции внутриполитические Зеленского. Потому что сейчас, значит, вопрос задают, а зачем нам дальше воевать, только ради того, чтобы Зеленский подольше поработал президентом, все равно всех убьют.
Но из ваших слов получается, что у европейцев абсолютно такая линейная, черно-белая логика, и без всяких усложнений. Ну, странно.
По крайней мере, она у них не очень цветная, да? Вот. А какие могут быть здесь усложнения? Дело в том, что чем меньше от вас зависит, тем линейнее у вас логика.
Ростислав Ищенко с нами. Мы сейчас прервемся на новости, потом обязательно продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер».
10.35, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Ростислав Ищенко с нами. Несколько сообщений от наших слушателей. Так, сейчас. А что, у Зеленского до сих пор остается возможность тратить деньги? Десятки тысяч убитых, говорит Вячеслав, а он продолжает тратить.
Ну, во-первых, не десятки, а сотни тысяч.
Во-вторых,
чего ему это должно мешать тратить деньги? Не понимаю. Ни в личном качестве, ни в качестве президента Украины, как ему убитые мешают тратить деньги. Он что, по-вашему, ночами не спит, плачет над этими убитыми, что ли, да? Свои деньги посчитать не может, или что с ним должно происходить. Прекрасно он все их тратит.
Угу.
Не вижу никаких проблем.
По поводу, здесь было еще сообщение тоже от наших слушателей, я вам тоже предлагала это обсудить, что, правда, Financial Times, британская газета об этом пишет, что вот очередной план Зеленского, план победы, теперь пишут, что он формировался при участии, значит, с учетом возможной победы Трампа, победа произошла, якобы республиканцы помогали, и там, в числе прочего, соответственно, украинские войска заменяют часть американского контингента в Европе, плюс Украина отдает свои ресурсы в пользование иностранным компаниям. Ну, такая себе победа, конечно.
Ну, это мы слышали задолго до того, как...
Трамп победил.
Да, Трамп победил, когда еще Украина вовсю ставила на Байдена. Значит, тем самым я очень сильно сомневаюсь, что американцы вообще каким-то боком были причастны к разработке этого шедевра политической мысли. Хоть республиканцы, хоть демократы. Нет, ну, может быть, они кого-то там американцы и поймали на Украине.
Да.
Значит, даже, может быть, деньги ему заплатили за то, чтобы он в этом деле поучаствовал. Но, в принципе... Ничего такого, что туда могли бы внести американцы, да? как американцы, да, как защитники интересов Соединенных Штатов, там нету.
Uh-huh.
Это, более того, в этом самом, в том, что там озвучивалось, там нет ничего, что, в принципе, Украина даже могла бы сделать. То есть какие украинские войска могут заменить американские в Европе? Те, которые сейчас бегут по Украине, не в состоянии остановиться, или какие-то другие? То есть Украине, по большому счету, надо с нуля создавать армию. Неважно для чего. Даже для того, чтобы на парадах ходить, ее надо создавать с нуля заново. И, извините меня, но американцы-то посылают войска, которые они сами набирают, сами обучают, сами оснащают.
Так.
Там, можно любить Америку, можно не любить Америку, можно оценивать их армию выше или ниже, но это их армия. А украинцы свою армию, ну, в лучшем случае могут сами набрать. И то вопрос, наберут ли.
Uh-huh.
Не, ну для службы в Европе, наверное, наберут. Вот, но оснастить, кормить, поить, одевать, обувать, это уже не украинская задача. У них на это нет просто ресурсов. Нет, они предлагают Америке вооружить, обучить, кормить, содержать на украинскую армию в Европе. Ну, если обеспечить украинцам бесплатный туризм там.
Странная схема. Но
да.
По поводу, с точки зрения Зеленского, это победа.
Да, наверное. Вот. А на Украину, значит, отправить американцев, чтобы они здесь воевали с Россией или как?
Угу.
Логика железная, но вообще-то американцы вкладывали деньги в Украину для того, чтобы Украина воевала с Россией в интересах американцев, а не для того, чтобы американцы воевали с Россией в интересах Украины. Может быть, конечно, Зеленский думает по-другому, но... Проблема Украины заключается как раз в том, что она успешно разбилась за американские интересы. То есть там, за весь период, ну, как минимум с 2014 года, в принципе,
да.
И раньше, да,
да,
но как минимум с 2014 года об украинских интересах речь вообще не шла. Украина заключает Минские соглашения, причем выгоднейшие для нее соглашения. Ее не заставляют даже Крым признать российским. Нету там такого пункта в этих соглашениях. Ей возвращают Донбасс. От нее требуются чисто формальные шаги. Внести какие-то изменения в Конституцию, там, согласиться на двойное подчинение этих самых силовых структур в Донбассе,
угу.
Значит, пообещать не вытеснять русский язык там, и так далее. Ну, это же в пользу бедных, пообещать можно все, что угодно. Филатов же правильно говорил, обещайте сегодня, значит, а вешать будем завтра. Вот. То есть они стабилизируют ситуацию, они получают контроль над границей на завершающем этапе урегулирования Минского. Все вооруженные формирования незаконные разоружаются. Ну да, всякие там украинские нацбаты, это тоже незаконные вооруженные формирования.
Но их вряд ли можно.
Но, но украинская армия не разоружается, да? СБУ не разоружается. Да. Погранвойска украинские не разоружаются. То есть разоружаются, получается, вооруженные силы Донбасса и всякие нацбаты.
Нет, украинские. Ну, знаете как, знал бы заранее, понятно.
А что знал бы? Там все было прописано, там все было понятно абсолютно.
Так мы же с вами много раз говорили, что не было заинтересованности у них выполнять Минские соглашения,
да, у них не было заинтересованности выполнять Минские соглашения, потому что у Соединенных Штатов не было заинтересованности выполнять Минские соглашения. Да, они боялись там, что это самое, что их обманут, что это самое, что Минские соглашения дадут возможность как поднять пророссийское движение на Украине там и так далее. Ну, практика вот показывает, что зря они этого боялись. Uh-huh. Вот. И, кстати, думаю, что как раз реализация этих соглашений, да, она бы значительно снизила бы авторитет России на Украине. Ну, потому что сказали бы просто, ну да, Россия ушла, значит, она сдала Украине Донбасс, значит, она не заинтересована в поддержке русских на Украине. Чего на нее ориентироваться?
Ну, так сейчас они же продвигают мысль, что...
Соответственно... Сейчас продвигать можно все что угодно. Тогда у них был бы живой пример. Вас всех продали за Крым. Они бы говорили бы русским на Украине, значит, всем поголовно, вас продали за Крым.
А сейчас что они говорят?
А сейчас они ничего сказать не могут. Сейчас они агитируют по-другому, сейчас они говорят, родину защищать надо.
Да.
Это ваша родина, у вас пришли ее забрать.
Да.
Вместе там с унитазами, значит, микроволновками и асфальтом. Значит, поэтому ее надо защищать. Как видите, даже это работает, да, потому что они воюют все-таки. Если бы Россия бы ушла с Донбасса тогда, передала бы его бы фактически Украине, то она бы позиции бы очень серьезно потеряла бы в том самом... На Украине, да, среди пророссийского украинского населения.
Так может, они не боялись пророссийское движение, а просто уничтожали это пророссийское движение планомерно?
Нет, просто они-то его уничтожали на своей территории, да?
Да.
Но они не могли войти в Донбасс.
Не могли,
а так бы вошли бы.
Не могли.
А так бы вошли бы. И получили бы возможность тот же самый Донбасс уничтожать по схеме Крыма. Помните, был когда-то в Крыму такой единственный и первый президент, его Мешков?
Да.
Он, по-моему, уже скончался, да, но долгое время жил в России. После того, как перестал быть президентом Крыма. А как он перестал быть президентом Крыма? А он перестал быть очень просто. Значит, Киев договорился с его товарищами, которые вместе с ним там организовывали пророссийское движение. Многие сейчас живы.
Угу.
Значит, и активно работают в России. Значит, они его просто слили. За то, что за пару плюшек от Киева, за возможность занять или даже сохранить просто за собой места в крымской власти, но уже под Киевом. Вот, они бы точно так же работали бы с Донбассом. Причем у них был бы аргумент. Они бы говорили, а чего вы хотите, на кого вы ориентируетесь? Россия вас сдала, она ушла. Вон там граница, там стоят наши пограничники. Вы за что воевали? Более того, вы же понимаете, что... наиболее радикально настроенные ополченцы просто ушли бы в Россию. И Украина, кстати, об этом говорила. Вы давайте уходите туда, уходите. Уходите в Россию и там делайте все, что хотите. Мы не против. Уходите в Россию через границу. Вы нам не нужны. Оставьте нам Донбасс, а сами туда уходите.
Угу.
Наиболее радикальные ушли бы. Остались бы те, кто готов как-то вливаться в новую реальность. И стали бы вливаться в новую реальность. Значит, наиболее радикальных из оставшихся пересажали бы постепенно. А остальные бы, ну, стали бы, вот как на самое, как в Харькове, как в Днепропетровске. Сейчас бы мобилизовались бы и воевали бы с Россией. Американцам нужен был конфликт. Американцам не надо было соглашения. Россия пыталась пойти по длинному пути. Мы договариваемся, значит, мы продолжаем эти... экономическую экспансию на Украину. Украине некуда деваться, потому что ее экономика может существовать только в сотрудничестве с российской. Значит, соответственно, рано или поздно Украина все равно постепенно переходит в российскую сферу влияния. Главное не начать войну, не начать конфликт, потому что война — это кровопролитие, это на поколение вперед, значит, ненависть. Угу. Потому что, значит, убили моих родственников, да, ну вот теперь я и ненавижу. У кого-то отца убили, у кого-то сына убили, у кого-то брата убили и так далее. И чем больше убили, тем больше ненависть. Это вполне понятно. Можно как угодно там вспоминать, что у нас была гражданская война, и мы это пережили. Там у американцев была гражданская война, и мы это пережили. Но у нас до сих пор спорят красные и белые, кому памятники ставить и кому сносить. Спорят с пьяной рта и друг другу рассказывают, что вас расстрелять надо. И что вы не любите Россию. Значит, одни и другие говорят. У американцев сколько лет прошло? Больше, чем после нашей гражданской войны. 1,5 столетия прошло после гражданской войны, когда они начали сносить памятники конфедератам. Так гордились, что вот у нас стоят памятники всем. Мы примирились. Куда там примирились? Прошло 1,5 столетия, стали сносить памятники конфедератам. Память о твоей гражданской войне и так далее. Нас живет в поколениях эта память. И рано или поздно она всплывает. Вот. Американцам война была нужна.
Ну и получается, а России
нужен был мир. Да, они получили то, что не хотели. Они получили свою войну. Они Украину усердно, да, толкали. И Россия же все время говорила, почему Россия шла на уступки, еще раз повторяю, на невыгодные вроде бы для себя уступки. Потому что Россия мыслила категориями столетий. Значит, да, сегодня Украина будет враждебна. Да, сегодня мы там теряем. Но в перспективе украинское государство независимое может существовать только в сотрудничестве с Россией. Значит, рано или поздно оно приходит к нам. Значит, рано или поздно мы отсюда американцев выясняем. Мы можем потерпеть, подождать. Да, это безжалостно по отношению к живущим ныне поколениям. Значит, но тем не менее, это государственный интерес.
Чисто логически, в смысле исторически, если рассуждать, положение раздрая, сколько может существовать Европа, это я возвращаю к мысли о том, что хорошо, Трамп там переключится на другие части света, потому что, ну, на Украине раздрай, в Европе тоже раздрай. А в любом случае, 500 миллионов человек так просто очень долго в раздрай жить не могут.
Ну, они же не живут так просто в раздрае. Они достаточно консолидированы пока что. Они достаточно консолидированы в вопросе о том, что, ну, пока еще Россию надо побеждать.
Ну, сколько еще это может? Ну, 5-10 лет?
Не, ну, я думаю, что даже меньше, да, вот. Потому что у них происходит консервативный поворот, ну да, еще будет какое-то время происходить, но думаю, что за 3-4 года уже закончится, но за 5, скорее всего, должен полностью закончиться, вот, но это будет потом, это мы посмотрим, как будет идти этот процесс, да, вот, а пока что Европа достаточно консолидирована в этом вопросе. Самое главное, что у них теперь, как у украинцев, выхода нету. Видите, у Украины был выход там до 2014 года, был даже до 2022 года. Ну, до 2022 уже не было, потому что они, в принципе, стали работать просто как департамент Соединенных Штатов. Военный департамент Соединенных Штатов на границе с Россией. Значит, и поэтому они после 2014 года уже свою политику изменить не могли. Поэтому Соединенные Штаты отменили и первые Минские соглашения, и вторые просаботировали практически. Или заставили Украину просаботировать. Вот. Европа тоже сейчас никуда не может выскочить из темы сотрудничества с Соединенными Штатами. Потому что все равно возникает вопрос. А где брать средства на восстановление европейской экономики?
Вряд ли американцы просто так будут давать.
И Россия не собирается оплачивать это. И Соединенные Штаты не собираются это оплачивать. Но Соединенные Штаты говорят, мы победим Россию, вы получите трофей.
Но рано или поздно им придет хорошо осознание, что этот план не работает. Плана Маршалла у них нет. Вопрос.
Значит, пока есть ресурс для войны, значит, надо воевать. Потому что тогда, пока есть ресурс, есть шанс на победу. Никто никогда не знает, когда сломается твой противник. Он может сломаться, будучи еще вполне таким розовым и живчиком. Сломаться психологически чисто. Потом никто никогда не знает, какой точно ресурс есть у государства. Но могло, может выглядеть очень хорошо внешне. И все у него в порядке. Экономические показатели хорошие. Там, и военные показатели хорошие. А небольшая червоточина внутри, она ломается.
Имеет ли смысл обращать внимание на слова Борреля, сказанные вчера, что европейцам нужно перестать ориентироваться на настроение американцев и на результаты того, кто там становится президентом и европейцем, нужно подумать о как-то, он там суверенитете какие-то такие слова употреблял. То есть как будто бы напоследок говорит, что товарищи европейцы, идем не тем курсом.
Имеет смысл обращать на слова всех. Да? Значит, но Меркель же тоже когда-то говорила, что Европе надо сменить военно-политический зонтик, потому что Соединенные Штаты перестали соответствовать почетной миссии защиты Европы.
Ну, на пенсии можно все что угодно говорить.
А это говорила еще будущий канцлером.
Так.
И говорила именно тогда, когда Трамп первый раз был президентом. Это самое, и эта мысль неоднократно высказывалась европейскими леволиберальными политиками или политиками формально консервативными, как Меркель, но принявшая фактически леволиберальную идеологию в Европе, да, и работавшая в этой парадигме. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Боррель, который представляет европейскую бюрократию, говорит об этом, как раз когда Трамп приходит к власти, потому что европейская бюрократия, это, пожалуй, единственная в Европе сила, которая серьезно пострадала от прихода Трампа к власти. Это ее власть сокращается сейчас. А Орбан, почему, вы думаете, так радостно подпрыгивает? Он что, ждет, что Трамп его деньгами осыпет, или что у него какие-то, значит, резко улучшатся позиции? Нет.
Но Орбана с китайцами...
Но просто Орбан понимает, и почему он сразу повез Дуду встречаться с Трампом. Дуда же тоже представляет консервативные силы в Польше. И Орбан понимает, что сейчас консерваторы европейские получают новый толчок. Американцы за нас, за консерваторов теперь. Раньше они вас поддерживали, либералов, и вы на этом основании нас давили и душили. А сейчас вам сказать
теперь
нечего.
Теперь мы вас будем давить и душить.
Да, а сейчас вам сказать нечего. Сейчас Америка за нас. Помните, как эти шли под красным флагом там на этом самом,
да,
в Бельбеке, и кричали «Америка с нами». Вот теперь Орбан идет, может быть, не под красным флагом, но тоже кричит «Америка с нами». Европейские консерваторы торжествуют. На их улице праздник. Европейские либералы, значит, плачут. Не потому, что Европе станет намного хуже. В принципе, американская политика сохранится, противостояние с ней, в том числе и с Россией.
Угу.
Просто основные ресурсы уйдут или собирается Трамп перебросить на Ближний Восток и на Дальний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Значит, а здесь на какое-то время, причем какое-то время, это не две недели, это 5-10 лет, перевести этот регион в режим стагнации. Это не устраивает европейские элиты, они с этим пытаются бороться, даже страновые элиты, даже те же самые консерваторы. И они пытаются поэтому на своих встречах договориться, как им втягивать Трампа и Соединенные Штаты в продолжение активного участия в европейской политике. Но евробюрократов в принципе не устраивает Трамп, потому что это их смерть, это смерть леволиберальной евробюрократии. На их место придут другие, они это прекрасно знают.
Но вопрос, когда Трамп пришел к власти в первый раз в 2016 году, это все было достаточно скоротечно, потому что генеральная линия партии все равно сохранилась, там Трампа выдавили. А в данном случае Трамп приходит, и почему европейцы думают, что это смерть евробюрократам? Потому что он пришел на 8 лет или потому что он действительно все
может
перелопатить?
Он не может прийти на 8 лет, он уже 4 лет был. Он пришел на 4 года, но за ним может на 8 прийти Венц.
Вот.
И сейчас Трамп пришел не один. Тогда пришел Трамп, а против него был Конгресс.
А сейчас он Конгресс занимает.
А сейчас он пришел с Палатой представителей, с Сенатом и с Верховным судом. Сейчас в его руках вся власть в Соединенных Штатах, и она будет еще 2 года, как минимум. А через 2 года они рассчитывают укрепить свои позиции в Конгрессе и в Сенате, если у них получится.
Угу.
И кроме того, повторяю, он сейчас представляет полуторапартийный консенсус. Он представляет консенсус всех американских консерваторов против американской леволиберальной полудемократической тусовки, которая формировалась вокруг Клинтонов, которая сейчас должна была представлять или представляла на выборах Харрис и так далее. Значит, поэтому евробюрократии настроение еще более грустные, чем были при его первом приеме. Они, кстати, и тогда не радовались, и тогда у них были большие проблемы. И тогда Трамп заставил их платить значительно больше за евробезопасность.
Ну да.
Значит, они практически все тогда вышли на уровень 2% ВВП на военные нужды, а многие превысили этот уровень. Вот. И сейчас вот эти вот евроармии, да, которые переформируются, значит, пытаются увеличить свою численность, пытаются обзавестись новыми вооружениями. Это же толчок оттуда еще, из трамповских времен растет, из его первого прихода. Значит, идея это тогда родилась, просто она развивалась постепенно и развивалась достаточно медленно и получила второй толчок в результате украинского кризиса, но идея корнями туда уходит, и сейчас она будет тоже реализовываться. Поэтому в рамках своей, кстати, борьбы за существование, безусловно, евробюрократы, пытаясь консолидировать своего, кстати, избирателя, понятно, что, в общем-то, достаточно много избирателей ориентируется все еще на эти леволиберальные идеи, которые больше 30 лет господствовали в Европе. Они пытаются консолидировать, они пытаются сохранить свои позиции, они пытаются какие-то страны удержать под собой для того, чтобы иметь потом представительство в евроструктурах, да, и продолжать бороться за свои места, за свои интересы, ведь они же представляют огромный сегмент экономики. Да? Вот вся эта, значит, там, чистая энергия, да, зеленая повестка и так далее, это же огромный сегмент экономики. Это для кого-то это расходы, а для кого-то это доходы. И если будет меняться политическая повестка, будет меняться экономическая повестка. И тот, кто сейчас имеет доходы, будет уходить в минус. И эти люди тоже вкладываются в то, чтобы баррель оставался баррелем.
Но вместо барреля Кая Каллас там придет.
Тоже, да, как Том сказал, что ее пустят.
Нет.
Вот следующим, допустим, представителем Еврокомиссии может быть Дуда тот же. А почему нет?
Ну, может быть, конечно.
Потому что когда будут выбирать следующего, значит, будет президентом Трамп, и из Вашингтона будут идти четкие сигналы, за кого надо голосовать. И это будет не это самое, как ее там забыл фамилию.
Урсула.
Да, Урсула фон дер Ляйен, да.
Но, хорошо, если мы говорим, что это евробюрократы, то, соответственно, это просто менеджеры, которые выполняют задания сверху. Почему принципиально, что как бы персона может меняться? Им спустили другую методичку, они будут по ней работать, разве нет? Или они собой олицетворяют?
Нет, во-первых, они работали
тренды
с кем-то, да? Они, ну, конечно, согласна, они работали с кем-то. Значит, они ориентированы на эту политическую силу. То есть они их не случайно продвигали. Их продвигали именно потому, что они соответствовали повестке тогдашней американской администрации.
Да.
Иначе бы те тоже бы работали бы с предыдущими силами. Да? Но зачем постоянно ломать через колено своих союзников, которые будут говорить, ну, послушайте, вы же всякую чушь несете, да? Давайте вы не будете вмешиваться в наши тут внутриэкономические проблемы. Вы там у себя, если хотите, строите ветряки, а у нас будут работать тепловые электростанции. Нет, американцев это не устраивает. Они не хотят постоянно кого-то убеждать. Им нужны люди, которые будут весело из песни реализовывать американскую повестку как свою. Или свою как американскую, так как на Украине. И, кстати, и нам нужны такие союзники. Мы тоже за таких боремся. Зачем нам нужны люди, которых каждый день надо убеждать, подкупать там или еще что-то? Нам нужны люди, которые разделяют наши взгляды, которые будут работать с энтузиазмом, а не только за деньги.
Ну, подождите, можно ли найти, в принципе, таких энтузиастов?
Ну, нашли же.
Там...
Ну, в прошлый раз они же плакали по поводу Трампа. А как вы говорите, какая им была разница?
Я про нас
говорю. Трамп спустил новую повестку, они себе и выполняют ее. Трампу проще, если его повестку будет выполнять Орбан и Дуда, а не Туск. И ну, Урсула.
Правда. Ну вот. Иксмер говорит, если в Германии был бы лозунг «Сделаем Германию великой снова», многие упадут в обморок. Но Германия вряд ли с таким лозунгом сейчас выступит. Скорее, ну, французы выступят с подобным лозунгом.
Коль, кстати, кажется, выступал практически с подобным лозунгом, ничего, никто в обморок не упал. Правда,
вот,
Коля
давно
нету.
Правда, да.
Наверное, вот. Но, тем не менее, он же фактически... При Коле был последний взлет Германии, в том числе и политический, военно-политический. Германия при Коле, напомню, стала инициатором и локомотивом уничтожения Югославии. Это не американцы придумали, это придумали немцы, потащили за собой Евросоюз, а потом к этому делу присоединились американцы. Если бы не немцы, то развал Югославии, скорее всего, бы не случилось. Они признали и Хорватию, и Словению первыми, и вынудили признать Евросоюз. А потом, вторые, за ними пошли американцы.
Ростислав Ищенко был с нами. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до 2 часов дня. Дождитесь.